Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В минувшие выходные в Москве были сорваны две попытки провести региональную конференцию движения «Другая Россия», организующего процедуру предварительного отбора единого оппозиционного кандидата на пост президента от непримиримой оппозиции. Ситуацию обсуждаем с Львом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Напомните нашим слушателям, как вот были сорваны эти уже вроде согласованные мероприятия.
Да, ну, в Москве я как бы в этом во всем участвовал, ну, я имею в виду, в попытке провести это собрание. Была договоренность с кинотеатром «Спутник», был подписан договор, заплачены деньги за это. И в последний момент им говорят, вот организаторам, нашим вот техническим сотрудникам «Другой России», говорят, что надо согласовать с управой. Ну, послали уведомление в управу. Говорят, нет, вот так как не очень единственные цели вашего собрания, в общем, директор кинотеатра сказал, я разрываю с вами договор. А вот в воскресенье я приехал туда, чтобы посмотреть, чтобы предупредить людей, потому что мы не сумели всех предупредить. Смотрю, крупная вывеска такая, просим извинить, у нас ремонт. То есть это еще как бы дополнительно, видимо, старались как-то застраховаться. Очень много милиции было. И, значит, всем, кто приходил на это собрание, мы говорили, что извините, ребята, вот видите, у нас не получилось. Но потом вот сотрудники договорились с гостиницей измайловской. И на воскресенье, когда в пятницу отказали, то на воскресенье договорились с гостиницей в измайловском комплексе. И в субботу уже и гостиница отказалась. И вот сейчас у нас под срывом главное наше финальное собрание, которое должно пройти 30 сентября. Это тоже в измайловском комплексе. Там все оплачено. И причем это большие деньги. Это большой зал на 1000 человек. И ведь люди приезжают, они должны заранее знать, куда они едут, да, когда это все происходит. Значит, вот уже участники этого приезжают, 500 человек примерно. Это большое мероприятие. И вот сейчас буквально перед нашим эфиром мне Гарри Каспаров сказал, что уже дирекция гостиницы сказала, что нужно обратиться в префектуру. Это уже первый сигнал.
Мы не дали, как в четверг, проводили передачу, посвященную преследованиям активистов «Другой России» на местах. Пытались активисты «Молодой гвардии», движения «Наши» сорвать выступление лидеров непримиримой оппозиции на Урале. Вот в частности, там был Гарри Каспаров, а до этого Касьянова в других городах. Чем вы объясняете вот такую боязнь Кремля этих людей?
Какая-то история такая почти фантастическая, сюрреалистическая, я бы сказал, какая-то история, потому что фактически всеми этими акциями, ведь то, что называется непримиримая оппозиция, вот «Другая Россия», это ведь довольно небольшая группа людей на самом деле. Вот если взять, вот почему собрание не очень многочисленно проходит, ну там, потому что ядро «Другой России» — это две организации, считайте, да, это вот Объединенный гражданский фронт и то, что раньше называлось, значит,
национал-большевиками,
но сейчас они говорят «сторонники Лимонов». Сейчас так каноническое определение этих людей. Мы сторонники Лимонов. Вот. Их, в общем, не так много людей. Но, с другой стороны, радует другое, что на самом деле сейчас вот к этим, вот этим конференциям, так называемые праймеры, сейчас стали присоединяться демократы, то есть люди, первые, демократы первой волны, вот такие, как я, скажем так, молодежь, и вот эта самая «Другая Россия» стала обрастать мясом, и поэтому вот я им предлагаю называть, и они вроде соглашаются, эти конференции не конференции «Другой России», а конференции, которые происходят по инициативе «Другой России», а на самом деле это конференции сторонней оппозиции, которые выступают за свободу и демократию. Оппозиционных сил, выступающих за свободу и демократию. Потому что есть и другая позиция, допустим, националистическая. И именно так мы называли Московскую конференцию, кстати, в пресс-релизах своих. И заключительная вот эта ассамблея будет называться тоже ассамблеей вот, ну, демократических сил. Мы не говорим, потому что привыкли называть, трудно вот сторонников Лимонова назвать демократическими силами. Но люди, выступающие за свободу и демократию, это очень правильное определение. Вот. И почему их боятся так? Вот, может быть, потому что присоединили сейчас, что нарастает мясо. Потому что на те же марши несогласия тоже там не только были...
Тогда вот еще был, люди. Наверное, Демократический союз Касьянова.
Да, ну да, но, казалось бы, он отошел уже вроде как бы. Но это тоже немного людей, понимаете? Это все новые организации. А вот когда приходят гражданские активисты, а их много. Вот гражданских активистов довольно много. Вот достаточно... Позвать, допустим, тоже в Москве 300 человек приходит. 300, 400, 500 человек может прийти довольно легко, практически без всякого оповещения. Это, конечно, не масштабы начала 90-х годов, но, во всяком случае, это больше, чем может собрать другая Россия. То есть это, по крайней мере, удваивает число вот так называемой непримиримой оппозиции. А может, потом будет утраивать. Видимо, власть боится самого процесса увеличения количества вот, оппозиции, динамики этого процесса. И хочет давить на самом корню. Но, с другой стороны, отказывая другой России, они только увеличат ее популярность. Я в этом уверен.
Исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов привел различные схемы срыва мероприятий другой России.
Схема, когда срываются в согласованное помещение, она была очень характерна для поездок Каспарова по России, когда мы организовывали более 30 регионов, Игорь Каспаров посетил вот за первый год деятельности УГФ. И были самые анекдотичные случаи, начиная от того, что нам говорили, что упал занавес в зале, и заканчивая организацией учения МЧС. Это был занавес упал во Владикавказе, якобы, а учения МЧС происходили в Кургане. Но полный спектр был, то есть наводнение, пожары, отказ электричества. Даже один раз было сообщение о том, что заложена бомба. Это было в Ледовом дворце Ишсталь в Ижевске.
Какие формы нейтрализации оппозиционеров сейчас практикуются?
Здесь используют разные методы. Вот я впервые с таким масштабной, как бы так сказать, вот компанией столкнулся, когда мы проводили второй российский социальный форум. Он проходил в Санкт-Петербурге, это было согласовано на самом высоком уровне, нам дал помещение Матвиенко, было в Кремле это все как бы, значит, разрешено, скажем. Но тем не менее, по всей стране, заранее, где-то за месяц, за два месяца к гражданским активистам приходили люди в погонах и без погон и говорили, мы знаем, что вы собираетесь на социальный форум. Это за месяц-то они знали. Это значит, что, во-первых, отсюда вывод такой, как способ, значит, давления используется периллюстрация электронных писем, значит, телефонных разговоров, ну и так далее и тому подобное. И после этого приход сотрудника и говорит, мы вам не рекомендуем, у вас будут проблемы. И это первое. Второе, когда люди ехали на социальный форум, их снимали с поездов, с самолетов, причем подбрасывали наркотики, там тротиловую шашку подбросили. Это вот второй этап уже, да. Вот. Третий этап, задерживают людей, арестовывают. На сутки, на двое суток, на 15 суток. Вот некоторых продержали, вот пока он нашел социальный форум, там трое суток, на трое суток и задерживали. Прошел социальный форум, их освобождали. Но самые страшные формы давления на, конечно, может быть, с этого и надо было начинать, это, конечно, убийства политические, вот как Анна Политковская, там Сергей Шинков, или вот недавно Сорокина, да, вот устроили. Ведь совершенно очевидно, что Сорокин, написав эту книгу «День опричника», он стал, в общем-то, таким оппозиционером, свежим оппозиционером. И я рад, что писатели... сейчас в последнее время интеллигенция как бы старается держаться подальше от политики. Наша творческая интеллигенция, я говорю. И вот, конечно, Сорокин стал первым из молодых писателей, кто так вот себя ярко проявил. И реально на него произошло покушение. Но... Как дальше будет, мы не знаем. И конечно, вот разгоны митингов, так сказать, и собрания, о чем мы сейчас говорим с вами.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что вместе со Львом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека», обсуждаем срыв двух попыток провести региональную конференцию «Движение «Другая Россия», организующего процедуру предварительных праймериз единого оппозиционного кандидата на пост президента. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», возмущен произволом властей.
Дело дошло до того, что теперь уже собрания в России нельзя проводить даже в закрытых помещениях. Не говоря уже о том, что это, конечно, огромное ущемление свобод всех нас, это еще и начало полномасштабного конфликта, который скорее разовьется полностью к концу года, к выборам, и будет бушевать на всю Россию.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Потому что у нас в студии Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека».
Ну, вот, конечно, я бы, может быть, и хотел бы, чтобы осуществилось то, о чем говорил сейчас Лимонов, что это крупномасштабный конфликт, что, так сказать, но, честно говоря, не очень верится во все это дело. И вот это, конечно, удивительно. Когда собирается там, ну вот, я не знаю, в Воронеж собралось 80 человек, да, но, слава богу, им там разрешили. А в Чебоксарах собралось там, вообще собиралось там 20 или 30 человек, там небольшая группа людей. И им не дали возможность собраться в помещении. Ну, не нелепо ли это? Вот как раз это скорее заставляет задуматься о том, что что-то в Кремле там не в порядке, понимаете? Они, преувеличивая силу оппозиции, наверное, как бы чувствуют, ну, дают нам знать, что у них, они не такие, так сказать, сильные, что у них нет такого единства, и понимая зыбкость вот своей вот ситуации внутри себя, как бы, значит, они себя выдают, вот опасаясь оппозиции. Мне кажется, это так.
Нечто схожее происходило, когда приняли закон о монетизации льгот, и вышли, когда первые группы пенсионеров на улице, сразу же в Кремле забеспокоились.
Да, забеспокоились. Ну, там все-таки, ну, я должен сказать, тогда это все равно было масштабнее. Вот тогда удавалось вывести по несколько тысяч человек в регионах. В Москве это прошло как-то мимо, а в регионах выходили много людей.
В Москве сразу разрешили бесплатный проезд, потому что сначала же пенсионеров должны были за метро.
Ну да, здесь просто подошли поумнее, и потом денег больше, конечно.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Разрешите высказать вопрос соображения. Причем разрешите начать с 21 года. 10-й съезд ВКПБ... Запрет фракционной борьбы внутри партии. В результате Сталин и через 70 лет крах Советского Союза. Вот как вы думаете, если у нас полностью запретят оппозицию, не наступит ли, так сказать, крах всей России и отнюдь не через 70 лет? Ваше мнение, благодарю вас.
Ну, я уверен, что это путь к развалу и страны, так сказать, и развала той политической системы, которая сейчас выстраивается. Нельзя управлять страной, не имея обратной связи с населением.
Ну да, ну, если напомню, что 10-й съезд был после кронштадтского мятежа и открыл дорогу НЭПу, то можно только поприветствовать вот такой съезд хотя бы партии большевиков.
Ну да.
Это один из самых либеральных был съездов в их истории. Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Васильевич. Добрый вечер, Лев Пономарев.
Здравствуйте.
Первое, что хотел сказать, во-первых, это показать не только слабость, но и шаткость власти. Они сами боятся оппозиции. Это первое. А второе, я считаю, что это самое важное. Все-таки нужно объединиться всей оппозиции. Только всей оппозиции. Только тогда вы сможете победить. Понимаете, они этого боятся. Они разбивать вас будут. И будут все время ставить вам палки в колеса. И препятствовать всему этому. Только лишь по этой причине.
Ну, я согласен с этим, и более того, я старался способствовать объединению оппозиции. Много разговаривал с Явлинским, с Немцовым, там, с Союзом правых сил. Но мы имеем то, что имеем. Имеем две, значит, либеральные партии, которые отдельно, значит, имеем вот эту непримиримую оппозицию. Но мне кажется, что надо как бы приняв это, перестать, грубо говоря, ругать, так сказать, и, может быть, превратить эту слабость в силу, потому что, ну, дай бог, если пройдет, допустим, одна из этих партий, значит, у нас будут депутаты в парламенте. Или вот сейчас мне звонит одна из очень известная правозащитница из регионов и говорит: Лев Александрович, меня пригласили возглавить список «Справедливой России». Вот что вы думаете? Я говорю: а сама, ну, вроде так вот, я бы хотел пойти, потому что хотелось бы сохранить свое влияние как депутата. Я говорю: идите. Вот известная Галина Хованская сейчас будет возглавлять список «Справедливой России» на выборах в Москве. И я с ней тоже беседовал.
По-моему, даже ее в федеральную тройку берут.
Федеральную?
Да.
Нет, по-моему, по Москве. Ну, не важно. Это не имеет значения, куда она пойдет. Важно, что она на первых ролях. И я считаю, что правильно. Хотя, конечно, для «Яблока» это большая потеря. Но мы должны иметь хоть несколько депутатов в парламенте, в конце концов. И вот именно вот, имея своих людей в разных местах, мы становимся сильнее. Вот когда говорят, вот объединиться, единый кулак, здесь есть тоже и плюсы, и минусы, понимаете. Вот, зато когда нас, мы проникаем всюду, вот у меня и в общественной палате есть люди, с которыми мы сотрудничаем, и на них можем положиться.
Но радиослушатель-то имел в виду даже не столько парламентские выборы, сколько что Кремль опасается объединения оппозиции перед президентскими выборами.
Президентские? Ну, конечно, здесь-то, конечно, хотелось бы одного кандидата, я определенно могу сказать.
Как вот развивается процедура праймерис?
Ну, там, в общем-то, баллотируют. Сейчас видно, что есть два лидера, как бы, это Касьянов и Каспаров. Чаще всего пока побеждал Касьянов на этих праймерис.
Да, то есть он, выйдя организационно из другой, да, России, продолжает...
лидировать эти выборы. Ну, потому что так, в общем, видно, что он довольно реальный кандидат в президент. Действительно реальный кандидат в президент.
Слушаем Елену, москвичку.
Истина, которую так ненавидят Лимонов и Каспаров, гласит, что есть страх спасительный и есть страх губительный. Страх повтора разгула 17-го года – это страх спасительный. У царя Николая II предупреждали мудрые люди, что если он не пресечет деятельность вот, личностей, подобных Каспару Лимону, то Россия зальется кровью.
Очень хороший вопрос. Правда, здесь не было ни вопроса, а утверждения, но на эту тему я с удовольствием поговорил. Вот это вот действительно многие люди, вот из интеллигенции особенно, говорят, у них благодаря пропаганде возник некий миф революционеров, значит, Лимонова и Каспарова, которые, как большевики, как Ленин там, готовы залить Россию кровью. Откуда это взялось, я понять не имею, это чистая пропаганда. Это люди, которые ни разу не призывали к насилию, ни Каспаров, ни Лимонов. Ну, Лимонов имеет большую историю, Каспаров вообще свеженький такой, да, в политике. И там можно проследить все его выступления, совершенно очевидно, что человек, который только призывает к мирным действиям. На Лимонова могло быть за многолетнюю его деятельность, тем более, что сначала он был такой экстравагантный политик, можно было бы подумать, что он когда-то призывал к насилию. Но все равно проследить этого не было. Его судили, сажали за якобы, так сказать, какие-то насильственные действия. Опять-таки, значит, эти обвинения были голословные и не были доказаны на суде. И поэтому параллель Лимонова, Каспаров, якобы это Ленин, там, большевики, она абсолютно несправедливая и является только продуктом кремлевской пропаганды.
Да, и юные лимоновцы сидят в тюрьмах отнюдь за ненасильственные.
Конечно, и вот то, что там, несколько, там больше 10 человек сейчас сидит, по-моему, там около 20 человек, да, в провинции, это опять-таки люди получают сроки за хулиганку. То есть за то, что они должны были получить сутки, там, ну, максимум 15 суток, их сажают на несколько лет.
Но по делу о захвате приемной Зурава была статья сначала о совершении, насильственном свержении конституционного строя.
Нет.
Было вплоть до высшей меры наказания. А потом ее переквалифицировали.
А не администрация? Ну, я уже не
помню. Потом уже переквалифицировали, да.
В администрации президента был захват власти.
Когда вот, они, вот, вот.
Не Зурава, да, а администрация, да, президента. Захват власти, да. Это приемная администрация президента, которая вообще отдел писем, который вообще-то администрация президента власти не имеет, она не прописана ни в Конституции, нигде. Эта структура обслуживает просто по жалобам, по всему. Поэтому призываю вас, вот я не знаю, как вас зовут, вот вы звонили, обдумайте свои слова. Не нужно, так сказать, вот так легко поддаваться на удочку пропаганды.
Александр Рыклин, член Политсовета Объединенного гражданского фронта, испытал различные формы давления.
Самыми распространенными формами давления на оппозицию – это, прежде всего, конечно, задержание активистов. Активистов задерживают повсеместно, им не дают прибыть на те мероприятия, которые планирует «Другая Россия». Их задерживают в поездах, в аэропортах, в самолетах, где угодно. Не дают улететь, как это было в начале лета с большой делегацией «Другой России», которая собиралась в Самару. И тогда было объявлено, что фальшивые билеты. Кампания запугивания происходит, особенно на местном уровне, в регионах. За людьми следят, людям угрожают.
Я еще хотел добавить к тому, что, ну, здесь Рыклин повторил примерно вот то, что я и говорил, то есть это объективно, значит, мы говорим. А я хотел добавить вот к тому, что мы обсуждали до этого. Дело в том, что, по-моему, как раз власть, так как вот молодые сейчас все больше и больше уходят в такую непримиримую оппозицию, они выталкивают молодежь, они ее как бы специально дрессируют на то, чтобы они склонились к насилию. Это вот некая проблема. В данном случае, вот я, как бы, вот, почему, вот я правозащитник, бесспорно, абсолютно мирный человек, я стараюсь как можно больше сейчас вот иметь дело, защищая вот непримиримую оппозицию, и как бы с ними иметь диалог какой-то, потому что я боюсь, что власть сделает все, чтобы маргинализовать оппозицию и спихнуть ее к насильственным действиям. И найдутся какие-то, зашлют-то провокаторов, допустим, значит, дадут ему в руки пистолет. Вот это самое страшное, что может произойти. Для власти это очень выгодно, и они попытаются это сделать, может быть, даже в ближайшее время.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы все помним, как в цивилизованной и культурной Эстонии стражи порядка избивали дубинками детей, подростков, за то, что те вместе с родителями вышли на улицу Таллина в защиту памятника воинам-освободителю. Мы также помним Гарри Каспарова, который в эти дни выступал за то, чтобы ввести санкции против России. Как вы думаете, оправдана такая позиция с его стороны? Спасибо.
Ну, я должен сказать, что вы немножко исказили и позицию Гарри, и того, что происходило в Эстонии. Я, например, лично считаю, конечно, неправильно. Вот я бы сказал, реакцию Эстонии, эстонских властей в то время я не считаю правильной. Но при этом надо все-таки более внимательно посмотреть, ну, просто иметь полную информацию о том, что происходило в Эстонии. Там были беспорядки реальные, там, на улицах. И задерживали, может быть, кого-то несправедливо задержали, но многих, я думаю, там задерживали справедливо за то, что просто были, значит, какие-то физические действия. Я должен сказать, что ни на одном митинге несогласных в России не было перевернуто ни одной машины, не разбит ни одной витрины, не было ни одного нападения на милицию. Вот это я могу сказать определенно.
Потому что ситуацию в непримиримой оппозиции обсуждаем со Львом Пономаревым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы у станции метро Пушкинская взорвался автомобиль. По разным данным, пострадали от 1 до 2 человек. По сообщению Интерфакса со ссылкой на источник в правоохранительных органах, версия теракта практически исключается. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине будущего года. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. От исхода слушаний, на которых также выступил посол США в Багдаде Райан Крокер, будет зависеть дальнейшее финансирование военной операции в Ираке. По меньшей мере 10 человек погибли и десятки были ранены сегодня при взрыве на севере Ирака. Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, стала кандидатом на получение правозащитной премии Европейского Союза за 2007 год. Президент России Владимир Путин по-прежнему считает возможным достичь с США компромисса по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. В белорусском городе Барановиче начался суд над активистом оппозиционного молодого фронта Ярославом Грищени, которого обвиняют в деятельности от имени незарегистрированной организации. У здания суда были задержаны около 20 участников несанкционированного пикета в поддержку Грищени. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе полицейские. По сообщению полиции, смертник подорвал себя на многолюдной торговой улице в городе Гиришк. Европейский Союз заявил, что власти Пакистана должны дать возможность вернуться на родину бывшему премьер-министру страны Наваз Шарифу. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудили в Иерусалиме перспективы ближневосточного мирного урегулирования. Евросоюз и Сербия готовы подписать соглашение о сближении. Стороны согласовали текст документа, сообщил глава комиссии по расширению ЕС Оли Рен.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что срыв двух попыток провести региональную конференцию движения «Другая Россия», организующую процедуру предварительного праймерис кандидата на пост президента от непримиримой оппозиции, обсуждаем со Львом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека». Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
А ведь действительно много похоже с тем, что у нас происходило в 2017 году. Такие же восстания, такие же подавления. Ну, разумеется, это глупость искать причины того, что та Россия рухнула, в том, что царь был слишком мягок. А истина в том, что власть в то время не могла ответить на вызов времени, и она рухнула. Казалось бы, сейчас бы развиваться. Потом у нас был маразм, помните, предперестроечный. И вот сейчас мы тот же самый маразм видим среднего возраста. Ей-богу, ну ничем не лучше. Спасибо.
Ну, я думаю, что все-таки с вами с 17-м годом так напрямую нельзя. Это был в 905-м году был расстрел. Слава богу, сейчас вот была еще революция 905-го года, которая готовила 17-й. Потом была война. Первая мировая, это все готовило 17-й год. Но поэтому вот чисто формально, как бы, такие параллели проводить, по-моему, не следует. Но то, что власть не была готова решать вопросы, которые стояли перед ней, я имею в виду царская власть, и сейчас власть не решает основные вопросы, это, по-моему, параллель правильно.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Ну, вот смотрите, политическая шпана под кличкой «Наши», да, абсолютно, ну, безнаказанно, ну, оскорбляет чемпиона мира Гарри Каспарова, да, вот, а два Лимоновца за два кресла из-под зада Зурабова, да, получают по 5 лет. Вот можно в таких условиях говорить о выборах, да? Вот, и не честнее ли было бы просто призвать к бойкоту таких выборов?
Ну, я полностью разделяю ваше возмущение, но не приветствую вот бойкот выборов, потому что я просто как технолог, как бы политический технолог, я давно, как говорится, значит, этим занимаюсь, могу сказать определенно, что бойкот не приведет ни к какому положительному результату, население не поддержит это. И кроме того, несмотря, для меня важен еще другой момент, вот, в России созданы в начале 90-х годов демократические институты. Парламент, выборы – это тоже демократический институт. И очень важно, чтобы народ привыкал ими пользоваться, просто как инструментом. Суды, допустим. И мы знаем, что парламент – не парламент. Но возникает вопрос, отменить парламент или все-таки сохранить его? Я считаю, что надо его сохранить. Но надо добиваться, чтобы он стал нормальным парламентом. Отменить выборы, вот, если призвать, чтобы на выборы не ходить, значит, отменить их, да? Я считаю, что нет, на выборы надо ходить, но добиться того, чтобы это были нормальные выборы. Так же, как и суды, вот что, значит, тоже, не обращаться в суды? Нет, обращаться. Поэтому надо все завоевания 90-х годов сохранять, но делать их работающими, работоспособными. Это задача для нас с вами, вот, для граждан России.
Но в тех завоеваниях была возможность признать выборы несостоявшимися демократическим путем. Сейчас эти возможности утрачены.
Утрачены, да. Ну, в общем, нам надо бороться за свои права. За права избирателей, за права, значит, за права быть и пассивные избирательные права, и активные, имеется в виду, выбирать и быть выбранным. Ну, в общем, надо развивать гражданское общество. Я должен сказать, это огромная задача, она сразу не решается. Пройдут эти выборы, и перед нами все равно эти проблемы будут стоять и в будущем. Надо делать страну свободной, демократической, значит, державы.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Первый вопрос к Владимиру Карамурзе. Вопрос вот какой. Я, Владимир, считал вас действительно единственным неангажированным журналистом, журналистом, продолжающим традиции Максимилиана Волошина, который был не за красных, не за белых, а за гуманизм. Но поскольку вы поддержали Буковскую, до этого входили в комитет 2008, я вас не могу считать неангажированным теперь.
Ну, во-первых, вы меня не путаете с моим сыном. Он координатор этого комитета. Как, кстати, Лев Александрович, про кандидатуру Буковского расплачивается на праймерис?
Ну, вы знаете, она не получает поддержки, насколько я знаю. Но, с другой стороны, он же и сам заявил, что он не очень, как бы, хочет, чтобы эту его кандидатуру рассматривали. Поэтому она и зависла так. То есть люди знают, что он против, да, и не голосуют на праймерис. То есть настоящая, как бы, его кандидатура по-настоящему не рассматривается, она так где-то болтается.
Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, готов довести праймерис до конца.
Свято место пусто не бывает. И если у нас спикер Госдумы Грызлов говорит, что парламент не место для дискуссии, как совершенно правильно заметил Андрей Ларионов, как такое место для дискуссии должно возникнуть в другом месте. И вот то, чем сейчас занимается другая Россия, она пытается эту площадку создавать. Можно назвать это протопарламентом, или учредительным собранием, или в патриотической терминологии земским собором, или вече, или как угодно. Но уже сейчас в 24 регионах состоялись конференции, которые избрали делегатов на федеральный съезд, и обсудили кандидатуры тех, кто может стать единоопозиционным кандидатом. Сейчас, на данный момент, большинство конференции поддержало Михаила Касьянова. На втором месте с некоторым отрывом идет Гарри Каспаров. Третье место с достаточно большим отрывом занимает Виктор Геращенко.
А как формируется вот список альтернативного парламента для передачи в Центр избирком?
Ну, обсуждается, то есть это очень, важно, что это очень демократически происходит, выдвигается, каждый, кто на собрание приходит, имеет возможность выделить, кого-то, так сказать, назвать, но кроме того, сами организации тоже формируют этот список, то есть там система такая, всего 450 кандидатов в депутаты, да, половина из этого списка, 225, формируется организациями, то есть вот ОГФ, там, сторонники Лимонова, там есть оборона еще организация, АКМ, они такие представляют свои так называемые партийные кандидаты, ну, вот организации. А вторая половина формируется уже региональными собраниями. И вот все это объединяется, и на ассамблее будет проголосован уже объединенный такой список.
И в чем цель этой акции?
Цель этой акции совершенно... Да, и потом вот этот объединенный список будет подан в ЦИК. То есть официально подан. Совершенно очевидно, ЦИК его не примет, потому что он не составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Но это демонстративная акция. И она, и я уверен, что вот в этом списке мы увидим очень много людей, очень достойных, которых и... Просто нет в списке вот, партии, которые зарегистрированы, которые сумеют их провести на выборы. И в дальнейшем мы предполагаем, что будет работать такой народный парламент. То есть он будет выполнять функции, вот как говорил Денис Белунов, такого народного вечи. То есть если нам удастся сохранить эту идею, да, то мы будем рассматривать проекты законов, параллельно, может быть, с тем...
То есть он будет реальным рабочим органом?
Он будет реальным рабочим органом. Обсуждаться какие-то законодательные инициативы, может быть, вырабатываться законодательные инициативы, которые будут передаваться потом в парламент и так далее и тому подобное. То есть здесь можно помечтать, как говорится, сделать его действительно очень влиятельной структурой. Тем более, что, еще раз подчеркну, там будет много людей, которые, в общем-то, можно называть моральными авторитетами в России, я уверен.
Это нечто подобное комитетам учредительного собрания. Само учредительное собрание так никогда и не, ну, после разгона Лениным не существовало, но потом вот в различных ипостасях создавало альтернативу Красным Советам.
Да, наверное, так, да.
Слушаю москвича Сергея.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос, наверное, к Льву. А после комментариев человека, который имеет отношение к администрации президента, почему они так активно против оппозиции, мне было сказано, честно, откровенно, слушай, ну они, эти 10-15% населения, они ведь не способны даже самоорганизоваться, они все тянут в разные стороны. Это первая фраза. А вторая мысль о том, что может ли Лев Пономарев вспомнить хоть какие-то фразы господина Путина, которые действительно были правдивы за ту историю, которая прошла за последние 8 лет?
Ну, известная фраза, она утонула про лодку, да, правдивые слова. Другое дело, что вместо этой фразы «она утонула» надо было говорить что-то, так сказать, содержательное, вот, не такое циничное. Но на самом деле, конечно, много было и лжи, и полуправды, например, про газ в Нордосте, который якобы безвредный. Ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это длинная история.
Да, и на той неделе мы обсуждали, что про другой уже газ, что в газификации Камчатки виновен премьер Касьянов.
Ну да, который к тому времени не был премьером.
Да, и куда он смотрел последние 4 года.
Ну, да.
Вот тоже пример красноречия кремлевского. Слушаем Вячеслава, москвича.
Добрый вечер, Лев. Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
У меня вот, Лев, такой вопрос. Как вы не полагаете? Вот я обратил внимание сейчас на интересную тенденцию. Вот недавно вот Единорос выступал не в этой программе, а в другой. И вот он всем предлагал голосовать за Единую Россию. Видно, что человек достойный. Но за этим достойным в списке целая куча стоит недостойных. Вот то же самое вы недавно сказали, что вот правозащитница одна, теперь свободную Россию. Вот она одна пройдет, но чего они там смогут сделать? И он тут же говорит, что я не виноват, что Единая Россия вот принимает такие нормы, но тут же говорит, голосуйте за Единую Россию. Как вот с точки зрения политтехнологии, хороший этот прием, что вот взяв двух-трех глашатаев, так правозащитников, значит, вот они целой кучей сейчас вот списками пройдутся. Ну, то же самое с губернаторами. Вот был Беслан, и, естественно, тогдашний президент сказал, а что, если я сейчас, он хотел переговоры, и, значит, меня же не изберут, и после этого сразу же назначение губернаторов.
Ну, здесь много, наверное, вопросов прозвучало в этом выступлении, но... Дело, я бы так, если бы я был член какой-то партии, я, наверное, говорил, что недопустимо, вот когда из моей партии уходит, это, естественно, партийная такая логика. Но я правозащитник, и у меня работа, я как бы поддерживаю, с одной стороны, непримиримую оппозицию, с другой стороны, защищаю конкретно людей. Вот мне каждый день надо там спасти Иванова, Петрова, Сидорова, и я взаимодействую с властью. Я, спасая людей, не могу не взаимодействовать с властью. А для этого мне нужны посредники. И вот мне важно, чтобы там были и правозащитники в парламенте. Мне важно, чтобы в общественной палате, орган, который правозащитники принципиально не пошли, и мы не считаем общественной палатой, я вообще ее считаю такой государственной структурой, ну, полугосударственной. Но мне очень важно, чтобы там тоже были люди, через которых я мог бы спасать людей. И поэтому у меня такие более мягкие подход вот, к сплочению, скажем так, демократов, чем у партийных людей. Поэтому, может быть, меня можно и критиковать за это, что, по-моему, и делал звонивший.
Александр Рыклин, член Политсовета Объединенного Гражданского фронта, верит в появление демократической альтернативы.
Сегодня очень многие аналитики склоняются к тому, что сценарий третьего срока все-таки реален, что, возможно, Путин и не собирается расставаться с властью. Я вас уверяю, найдутся и несогласные. И их будет много-много тысяч во многих городах Российской Федерации. Это на самом деле, разумеется, миф, выдуманный в Кремле о том, что Путину обеспечена всенародная, всеобъемлющая поддержка. Это не так. И то, как такие региональные конференции проходят сейчас, а их уже прошло больше 20, вот поэтому можно судить, с каким интересом люди относятся к этой инициативе. В Томске было больше 100 человек. Пришли люди, высказывали свои точки зрения, голосовали, обсуждали. А появление альтернативных вариантов, альтернативной ситуации рождает надежду у людей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, принципиально важно, конечно, чтобы была альтернатива. Вот когда ее нет, все задавлено уже, то люди становятся рабами. Когда есть альтернатива, то каждый человек может в какой-то момент к ней присоединиться, решить для себя. Есть выход какой-то, грубо говоря. Это затравка, это как вот пар закипает, да? Пар просто так не закипит, если там нет затравочных пузырьков, как бы вот небольших, так сказать. Вот. Сначала пузырьки появляются, а потом закипает. Так же и здесь. Поэтому у нас есть... Я сравниваю наше время сейчас где-нибудь 86-м, может быть, 87-м, началом 87-го года, когда начинался вот подъем, начало 90-х годов. Там потребовалось еще, слава богу, 4 года, чтобы произошли те демократические преобразования, которые произошли у нас в начале 90-х годов. Я думаю, что и сейчас вот примерно такая перспектива. Мы переживем это выборы, они пройдут по кремлевскому сценарию, а вот к 2012 году, я надеюсь, все-таки мы подойдем уже с сильной оппозиции.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый день, спасибо. Вот Лев Пономарев серьезный человек, опытный, но мне хотелось бы услышать достаточно и аналитическое, так сказать, его мнение на следующую модель. Осталось 2 месяца. Значит, все, что делает сейчас вот это движение, ну, оно, так сказать, не ко времени. Может быть, целесообразнее сейчас отложить споры, разногласия и решить одну единственную задачу, которая, в принципе-то, и объединить должна. А задача заключается в том, чтобы минимизировать присутствие Единой России в следующем парламенте. И здесь достаточно просто 2 месяца активно потратить на обыкновенную пропаганду и агитацию. А построение какого-то аморфного и мечтательного парламента, ну, извините, взрослые люди. Неужели вы не понимаете, что вы пустую тратите время?
Ну, я бы так сказал, что просто говорить слова, мне кажется, как раз это терять время. А когда что-то, ведь когда создается альтернативный парламент, то и говорятся слова, это все сопровождается. Мне кажется, очень важно, чтобы люди делают дело, но одновременно критикуют власть и представляют альтернативу этой власти. Нам говорят, вот карманный парламент. Я говорю, нет, вот это народный парламент, вот здесь люди. Но при этом происходит агитация против Единой России, этого карманного парламента. Поэтому, мне кажется, наоборот, принципиально важно что-то конкретное делать. Пусть это выглядит, как вы говорите, мечтательно, там, иллюзорно, но ясно, что это не будет действующий парламент. Но это уже затравка. Может быть, вот тот список, который мы создадим, может, это будет тот самый парламент, который в 2012 году мы и выберем. Это объединенная позиция.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот я тоже хочу сказать о параллелях, которые проводят между временем после революции 17-го и сегодняшним. Вот хорошо бы у нас почаще показывали фильм «Республика Шкит». Там на многое ответы и параллели. Вот, например, в каком обществе демократия плодит воров. Но есть одно существенное различие между тем временем и нашим, которая говорит о том, что в России ничего хорошего сейчас не будет. Это уровень культуры. Вот возьмите, в республике Шкит был учитель, который пел курсистки, как сосиски. Его выгнали, а он шпану должен был воспитывать. А у вас во вторник депутат песенку привел «Киевлянки, не путанки, киевлянки, не спекулянки». Депутат Думы. У нас сейчас культура на уровне, я не знаю, ну, ниже всякого. И поэтому не даст культура ничего сделать. Вот такой уровень культуры не даст никаких положительных результатов.
Это у нас был лидер антифашистского фронта, он как раз осуждал такие песни, он услышал по радио, поэтому он не пропагандировал эту песню.
Ну, наоборот, да. Ну, вот мне нравится, когда говорят «у нас» и как бы отстраненно. Ну, это у нас с вами ведь, правильно? Поэтому наша задача, я думаю, заниматься преобразованием России и в области культуры, и в области политики. Я надеюсь, вот если вам культура ближе, я надеюсь, вы занимаетесь, может быть, преобразованием культуры. Я занимаюсь вот общественной деятельностью, там, политикой, и поэтому принимаю участие в создании вот этого альтернативного парламента. И мы вместе, мы больны, вот что можно определенно сказать. Наше российское общество больно. Вот Витухновская недавно сказала довольно такие, ну, суровые слова, значит, но очень, по-моему, так сказать, близкие к истине. Она сказала, что вот русская национальная идея выглядит так, что вот многие в нашей стране хотят вот примерно следующего, такого удалого, разухабистого, богатырского рабства. Вот мне кажется, что в этих 4 словах много правды, но такой суровой, я бы сказал, даже трагической, так сказать, правды для России. Потому что действительно Россия никогда не была свободной страной, очень много людей у нас привыкли к патернализму, к такому вот всегда подчинению власти, и поэтому и оппозиция такая в этом смысле слабая, да, но не так много людей, которые хотят свободы и демократии. Но 90-е годы показали, что при благоприятном стечении обстоятельств там эта свобода где-то дремлет, стремление к свободе в людях, и поэтому сейчас идет волна отката, реакции, но мы надеемся, что после этой реакции опять будет возможность в общем, прийти к тому, что многие люди в России захотят свободы и демократии. И мы готовим это время. И я надеюсь, вы с нами тоже будете готовить.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, не теряет надежды провести сентябрьскую конференцию «Другой России».
Планируем участие 800 человек. Помимо гостиничного зала уже заказано 400 номеров. У нас есть полномасштабный контракт, и мы хотим задать этот вопрос. В конце концов, действуют ли какие-то правила здесь, или даже такие серьезные, как они себя считают, люди, владельцы огромного комплекса, они могут просто прогибаться под таким откровенным давлением властей.
Я хочу сказать, что вот мы обсуждали, вот каким образом защитить это наше собрание, вот мы его называем ассамблеей, и я вот завтра же мы напишем обращение от правозащитников к Лукину и к Памфилову, чтобы они взяли под свой контроль, и руководителю ЦИК нашего, чтобы они взяли под контроль все это обстоятельство, и пусть Лукин, как уполномоченный по правам человека, как бы нам гарантирует, что мы это собрание проведем. Мы имеем право провести по Конституции это собрание. И пусть и Лукин, и Памфилов, как люди государственные, они государственные правозащитники, пусть они нам помогут реализовать наше право.
Да, можно вспомнить печальную судьбу съезда Демократической партии России, где должен был Михаил Касьянов стать ее лидером, когда группа вооруженных людей захватила колонный зал Дома Союзов, подкупила там несколько десятков делегатов, и в результате партия вообще превратилась.
Да, вот такая провокация была, да. И здесь тоже, мы, в общем-то, уже провокация уже началась, потому что мы видим, что руководство, как я сказал сегодня, руководство комплекса уже потребовали какие-то дополнительные бумаги от другой России. И мы не знаем, как дальше, как завтра будет развиваться все эти события.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Пономарев, у меня к вам три вопроса. Вот граждан России, 75% населения, которое имеет право голоса, лишили права голоса по существу, установили 25%, минимальный процент. И вы по этому поводу ничего не говорите. По существу нужно ведь отменять выборы, а не бойкотировать или же тем более не участвовать. Второй вопрос. Вы в своих программах не конкретизировали свою программу и тем самым не подготовили социальную базу под поддержку вашего демократического гражданского фронта. И третий вопрос. Вы понимаете, что эта власть, она без крови, власть не отдаст. Сапоги и фуражки пришли. Это большевики по существу.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, может быть, неправильно меня ассоциируют. Я не вхожу в другую Россию, я не занимаюсь вот так напрямую политикой, хотя я и сказал, что я политик отчасти. Я правозащитник, и я поддерживаю, я защищаю право другой России на собрания, на митинги, на демонстрации, и поэтому я часто бываю вместе с ними. А теперь... Вот из двух вопросов меня больше заинтриговал третий, вот это вот, что вот мы наивные люди, и вот мы не понимаем, что без крови они не дадут власть. Я должен сказать, что вначале вот, я активно тоже вот занимался общественной деятельностью перед 90-ми годами, то есть вот 87-й, 88-й год, я-то создавал мемориал вместе со своими коллегами, первое демократическое движение в России, общество мемориал. И тогда тоже были такие разговоры, что без крови, там, вот вы наивные люди, вот вы там создаете мемориал, вас всех расстреляют, буквально нам говорили, вот вы создаете мемориал для защиты там, памяти миллионов погибших. И мы списки собирали, люди подписывались, и мы говорим, ты что списки собираешь, это все пойдет в КГБ, так сказать, и ты подставляешь людей. Буквально мне там, я помню, такой литератор Гусев, мне это говорил, ты же провокатор, ты выступаешь в роли провокатора. Оказалось, мирными способами. Так, мы собрали эти подписи, передали там куда-то ЦК. Ну, памятник не создали, но, по крайней мере, общественный мемориал существует. И В десятках регионов общество «Мемориал» поставило памятники, то есть мы осуществили свою программу, и мы осуществили ее мирным способом. И тогда, в общем-то, тоталитарный такой советский режим, конечно, был жестче, и вот как бы ожидать крови тогда можно было в большей степени, чем сейчас, я думаю. Но мы мирно совершили эту мирную революцию начала 90-х годов. Там погибли, конечно, трое человек, но, в общем-то, все это не тот масштаб. И мы вправе говорить о том, что это была мирная революция. И я по-прежнему утверждаю, что именно мирными способами мы сейчас можем добиться того, чтобы Россия стала демократическим государством. И для меня это принципиальная позиция. И поэтому, когда говорят, вот крови, так сказать, без крови ничего нельзя сделать, я вот как раз это считаю провокационным заявлением. Хотя, может быть, тот человек, который звонил, он искренне думает об этом. Он просто такой разочарованный человек. Я не хочу его оскорблять этим. Но призывы и вот эти мнения, что без крови в России ничего сделать нельзя, я считаю очень опасными.
Но в России, да, вот в Грузии, в Прибалтике, в Азербайджане не обошлось и тогда тоже без крови. Их народы завоевали в этой же борьбе свое право на независимость.
Ну да, ну я бы так сказал, что вспомните предсказания, которые вот масса антиутопий было написано. И вообще говорили, что Россию моется кровью. Ну поэтому я рассматриваю случай в Вильнюсе, там, в Тбилиси, все-таки как эксцессы, понимаете, да, по сравнению с тем, что было предсказано.
Итак, как вы считаете, какие методы еще остаются в арсенале Кремля, чтобы помешать оппозиции выдвинуть единого кандидата в президенты?
Ну, все те же методы, которые они используют. Держать и не пущать, так сказать. Задерживать. И все это мелкое, я должен сказать. Вообще-то, вот для власти крупной державы, там, когда говорят, Россия встала с колен. Но если Россия встала с колен, ну, ждать вы там собраться тысячи человек и выдвинуть альтернативного кандидата. Если действительно Россия встала с колен. И вот эти мелкие, и вот то, что Денис Белунов говорил, вот эти вот методы, так, которые используют, это настолько унижает, я должен сказать, российскую власть. Ведь все это становится на Западе, как бы известно.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени. Ситуация с правами непримиримой оппозиции». Обсуждали с Львом Пономаревым, директором движения «За права человека». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безулов, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».